Приступим. Всем добрый вечер. Это вечер. Добрый вечер. И сейчас вот мы начнем. Наша тема сегодняшняя — 5 принципов позитивного воспитания детей. Ну, воспитывать детей надо, мы это знаем. Воспитывать детей мы хотим, мы это любим. Проблемы у нас есть в воспитании детей, и чаще они даже больше, чем проблемы при построении отношений. Бывает так? А почему проблемы во взаимоотношениях с детьми сложнее, чем во взаимоотношениях, допустим, с мужем? Какая версия? Больше ответственности. Еще? У мужа и у ребенка. А, или у вас и ребенка, да? Ага. То есть совсем тяжело понять. Да. Ну, допустим, и еще. Ну, тут сложно сказать, потому что у женщины такие могут быть ожидания, да, и от всего. Ну, допустим, так. А многие говорят, потому что с ребенком нельзя развестись. Заметили? То есть вы вынуждены будете строить эти отношения до всегда. То есть нету такой графы. Поэтому, когда в далекие времена не было такого понятия развод, то люди и отношения между мужчиной и женщиной строили по такому же принципу, как с детьми. То есть не было никогда такого бонуса: «А не хочу строить с тобой отношения». Представляете? Так, иди сюда, иди, ты достал меня. В твои 14 лет ты стал невыносим. Ты не такой, как я хотел или хотела. Поэтому пошел вон, не хочу с тобой. Вот вон из моей семьи. Папа, я выгнал наконец этого урода. Папа, да я давно хотел, еще в 9 лет, хорошо, что ты, и тому подобное. То есть это невозможно. Поэтому мы пытаемся строить до упора. То есть опустить руки очень сложно. Правда же? И поэтому же ошибки в воспитании детей, они даже больнее. То есть, например, во взаимоотношении с супругом можно сказать: мы были глупыми, мы там молодыми, мы там неправильно что-то сделали, и тому подобное. С детьми же, здесь нельзя сказать: мы были глупыми. То есть я был глупый как отец, и он был глупый как сын. То есть ответственность полностью на тебе, поделить с кем-то сложно. Кто видел такое? Разделили ответственность между отцом и сыном. То есть половина получил 43-летний сын, половина 43-летний отец, и половина ответственности на сыне. То есть прямо так судья и сказал: ты, мальчик, виноват на 50%, что не смог с отцом построить отношения. То есть, я так вот, чтобы мы не слишком грустили, я буду говорить о 5 принципах, позитивных принципах воспитания детей, но хочу начать с некой зарисовки. Зарисовка. Попишу в любом случае на этом самом, на доске. Существует 3 этапа воспитания детей. То есть дети, они меняются. То есть и эти этапы в процессе, да, нашего взаимоотношения с детьми, я даже не называю их воспитанием, я называю взаимоотношением с детьми. Существует 3 этапа. Если мы эти 3 этапа каким-то образом проспим вспышку, то есть переход с одного этапа на другой, да, это знаешь, как ты работаешь, перешел на другую работу и забыл. Или не заметил, что тебя перевели на другую работу. И ты ходишь на старую. Прикинь, да, сумасшествие такое. Ты уже там главный бухгалтер, а ходишь сторожить офис. И все очень удивительно смотрят, говорят: боже, болеет, да, человек. Но, к сожалению, в отношениях с детьми именно такая же ситуация с больным сторожем постоянно проявляется. Как называется это? Это называется детский переходный период. Да, мы все знаем, существуют у детей переходные периоды? А существует ли проблема перехода? А у кого? У детей? Нет. У родителей, потому что они этого перехода умудрились либо не заметить, либо они его проигнорировали. Поэтому рисуем три этапа.
О! Мечта сбывается.
Инвентация фломастера.
Цветовая.
Шикарно.
Так, ладно.
Как же теперь распределить?
Первый этап это от рождения, ну будем считать, что от нуля, да, до 5 лет. Ребенок воспитывается в стиле царя. Сразу хочу предупредить, что он не по-настоящему царь. Да, то он не может вас казнить, снять вас налоги, ну и тому подобное. Что означает царь? Царь это когда ваш ребенок не слышит ничего такого, что бы не хотел слышать царь. Чего царь больше всего не любит слышать? Слово какое? Из 3 букв.
Нельзя?
Нет. Да. Почему мы об этом говорим? Потому что ребенок до 5 лет не понимает, почему нет. Он не может анализировать. Он не понимает, почему нельзя. Ему нечем анализировать. Просто вот у него такой процессор. Поэтому если ему говорит, нельзя что-то делать, да, ребенок не понимает, почему нельзя. Если ему настойчиво говорят, что нельзя, например, могут, как ты мог так поступить, или говорят, ты совершил ошибку, то он это воспринимает очень удивительным и странным образом. Ребенок слышит только лишь: мама злая, я плохой, меня не любят. Это приблизительная аналогия. Если критиковать женщину, что она слышит? Она слышит позитивную критику? Поднимите руку женщину, которая реально слышит позитивную критику от мужа. Ты опять сварила какую-то хрень красную, и ты говоришь, что это борщ, это не борщ. Посмотри, как нормальные люди борщ варят. Это рис, это разве рис, это же замазка для окон. Я же тебе сказал, воды 1:2. Как вы думаете, женщина, да-да, хорошо, я учла ошибки. Сейчас проведем работу над ошибками. Может ли так женщина это воспринять? Не может. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что гладиолус. Потому что не может. Женщина воспринимает это так. Она может сделать вид, что она восприняла. Но на самом деле она так говорит. Этот гад меня не любит. Потому что только нелюбящий гад мог мне такое сказать. В основном она говорит, вот ты же Гришу наготовила. Потому что она обижается. Хотя ты сама еще минуту назад понимала, что борщ реально не удался. И пахнет землей. И рецепт тоже проспала вспышку. Да. Засиделась ВКонтакте, он сгорел, и тому подобное. И котлетки, мягко говоря, не котлетки, а какая-то хрень обгорелая с 2 сторон. Но, когда ей говорят о том, что она не права, она начинает сопротивляться. Поэтому не надо женщине говорить, что она не права. Мы сегодня о детях. Поэтому ребенку не надо говорить, что он не прав. Его нужно отвлекать от того, что он не должен делать, на то, что он может делать. Да? То есть, если видите, ребенок делает что-то неправильно, ему нужно просто отвлечь на что-то другое. Объяснять ему, что он не прав, потому что мальчики так не поступают. Классический такой сложный момент, да?
Как поступать?
Да, ребенок в шоке от этого факта. Как? А как они поступают? Да, и почему они так не поступают? То есть, что за аксиома? Папа заговорил аксиомами, непонятно. А доказательства подтянул, то есть где, я не знаю, социологические опросы, исследования, и тому подобное. И так далее, и так далее. Не, у ребенка нету таких мыслей. Если он что-то делает неправильно, его надо просто отвлечь на что-то другое. Ему нельзя говорить, нельзя не лезть гвоздем в розетку. Тут возникает очень удивительный вопрос. Почему у вашего ребенка есть доступ, первое, к гвоздю, второе, к розетке? То есть кто здесь виноват? Трехлетний карапуз, который изучает мир? Нет. Нет. Как сейчас мой товарищ, он занимается, так он нашел себе занятие, он занимается вот этими решетками на окна. Знаете, маленькие дети, они по статистике очень часто выпадают в окно. Сейчас же сетки, да, вот эти. И он туда лезет, сетка кажется ему прочной, он сваливается и нехорошо ему. Поэтому надо делать какие-то решетки. Несложные. Слышали, да? Такая удивительная штука. Вот он отец маленького ребенка, он решил, что это нужно сделать для всех. Почему? Потому что можно ли ребенку объяснить, что не надо лазить туда? Куда ты полезла? Там же сетка. Ну что, непонятно? 14 этаж, сетка, тебе же уже год. Как можно быть такой тупой, как и твоя мама, которая тебя родила? Приблизительно так. Нет, тупой папа, который почему-то думает, что ребенку неинтересно лазить на окна. Ему же интересно. Интересно. Поэтому надо заблокировать те вещи, куда он не должен залазить. К чему он не должен залазить? Не надо ему объяснять, что многие таблетки ядовитые. Не нужно. Надо спрятать их туда, где он не может их никогда достать, ни при каком раскладе. Даже если ваш сын Карлсон и парит, да, он не может достать. А бытовую химию надо куда деть? Куда-то высоко, очевидно. То есть не надо потом беспокоиться. Боже мой, как ты мог, тебе же 4 года, а ты выпил в фэре. Виноват кто? Тот, кто создал условия. Поэтому, опять же, очень удивительная история. Кто наблюдал? Ребенок в магазине. Хочу, что-то очень полезное на палочке, да? Чупа-чупс, допустим. И папа ему, папа-то понимает, что самое полезное в чупа-чупсе это палочка от чупа-чупса. Но теперь вопрос, что делает ваш ребенок в магазине, где другие люди, которые торгуют чупа-чупсами, потратили миллионы баксов на то, чтобы вычислить, на какой высоте должны быть чупа-чупсы? Как они должны стоять? Как они, где они должны стоять? Под каким углом ребенок был, какого возраста, веса, роста должен их увидеть, чтобы захотеть? Неужели вы думаете, что вы умнее, чем продавцы чупа-чупса? Вывод. Может, там не место ребенку, если вы не собираетесь ему покупать чупа-чупсы? И не спрашивать, а куда мне его девать? И тому подобное. Все нормально, на входе, наручниками, батареи, пристегнули у супермаркета, да, или к тяжелой телеге, чтоб не мог. Это я шучу, может без... Не знаю, что-то. Хотя идея хорошая. И поэтому ребенок не должен слышать «нет». Он не должен слышать запретов. Его просто от этого надо избавлять. До 5 лет ребенка нужно любить и защищать. От чего? От него. Объяснять ему это не нужно. Объяснять нужно себе. Первый переходный период случается в 5 лет. Когда родители совершенно случайно забыли или не знали, что существует еще один этап. А второй этап с 5 до 14 ребенок ученик. Что значит ученик? А что значит ученик? Это говорит о том, что у ребенка в 5 лет уже что-то там сформировалось, мало нам понятно, и это не важно. И он уже может обучаться. То есть он может понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и ему можно доносить какую-то информацию. Но есть что? Но. Чтоб ребенок это все воспринимал, вы не можете перестать его любить. То есть ваш ребенок с 5 до 14 лет, это не дух советской армии, которого надо гонять, потому что надо интенсивно учить. Например, ребенок не может запомнить больше, чем он может запомнить. Современная школа чем отличается наша? Интенсивностью информации, которую запомнить никто не может. Нет людей, которые могут запомнить все, что в школе дается. Заметили? Это ненормально в течение 7 часов в день, 6 дней в неделю загружать ребенка абсолютно разной информацией в таком количестве. Просто невозможно практически. Он ее просто не запоминает. Так же самое он должен понимать, когда вы даете ребенку какие-то наставления по жизни, он их просто не может воспринять все. Говорится, что на каждое наставление, которое вы даете ребенку, вы должны дать 10 признаний в любви. Ну, это условно. Не так, что
я люблю тебя, я люблю тебя. Нет.
То есть вы признаете какие-то вот заслуги. То есть ребенка надо очень сильно хвалить за достижения. Мальчика за что? За результат некий, а девочку? Просто так, за то, что она девочка, божественная, ну и тому подобное. И когда есть вот этот бруствер, да, такой любви, да, ребенок может это воспринимать. Проходил некий, был некий такой эксперимент, внимательно следили за, причем не следили, а снимали на видео, ну, некую семью, маму и, ну, допустим, сына 7-8 лет, а может папу, ну, неважно. То есть родитель и ребенок остался где-то на сутки вместе, их со всех точек снимали, потом это все за, ну, зафиксировали, да, на бумаге и обдали анализу, придали анализу очень серьезному. И выяснилось, что родительница в течение суток умудрилась сделать около 80 наставлений ребенку. Начиная от каких-то мелких, типа встань, сядь, ляжь, перевернись, помой, зайди, ну и так далее, и так далее. Не ложи, ложи и тому подобное. До каких-то серьезных. Ну там, не знаю. Девочек бить нельзя, потому что они божественные. Ну, в таком духе. В таком духе. Как вы думаете, сколько было признаний в любви? Их не было вообще. Потому что, вы представляете, сколько должно было по нашей схеме должно быть у таких признаний? 800. Вы просто не сможете этого сделать. Не сможете. Нам иногда кажется, что нам надо дать очень-очень-очень много информации. И ребенка прямо пошагово вести. А ему не надо это пошагово. Если вы хотите дать некую информацию ребенку, какое-то знание, это должно быть очень редко и качественно. Чтобы он мог это воспринять. Он должен находиться в соответствующем настроении. То есть он должен быть восприимчив. Есть такой метод, я его иногда практикую. Не часто, но делаю. Да. Я преподаю в некой школе в одной. Ну, вот это же самое. Не математику, не волнуйтесь. Ну, отношения. Так и называется. Дядя Сатя пришел преподавать отношения. И самое интересное, это вот первый-третий класс. Детки собираются, они садятся. Как вы думаете, в чем заключается наше занятие? И как вы думаете, готовлюсь я к этим занятиям? Да нет, я к ним не готовлюсь. Ну, прямо к этим. Я всю жизнь к чему-то готовлюсь, но вот точно не к занятиям. Поэтому задача, я вам расскажу, как происходит. Дети приходят, и учительница им говорит: дети, сейчас надо задать дяде Сате вопрос, чтобы он не смог ответить. Ура! Сейчас мы будем задавать. И они начинают задавать. Причем вопросы любые. Представляете, дети, первый, третий класс, какие они задают вопросы, чтобы поставить дядю Сатю в тупик? Шикарные, да? Шикарные. То есть, ну, там, кто сильнее, Бэтмен? Ну, не знаю, или Путин, ну, допустим, так. Или что круглее, мяч или луна, ну, или кирпич, действительно, и так далее, и так далее. Они очень удивительные. Покемон или Человек-паук победит. Да, почему нету пятого ниндзя-черепашки? Хороший, да, вопрос? Главное, что, ну, ответ на него очевиден. Вот в чем дело. Как вы думаете, как я им отвечаю? Чтобы им было как? Весело, конечно, ну первый, третий класс, но я же не могу грузить детей с чем-то. И они смеются, и в экстазе задают, потому что если я их буду глумить, ну как вас, например, да? Все-таки. Есть вопросы все? Нет. Ну его циничная сволочь может опять же что-то скажет, гадость какую-то. Поэтому, ну, это же дети, первый, третий класс, я веду себя адекватно. Они смеются, но задача какая? Их повеселить 40 минут? Какое-то, да. Я внимательно смотрю. У меня есть чего рассказать. Я могу сутками не затыкаться. Я читаю 400 лекций в году. Это много, много. Я говорил-ка еще так. И для уж ну, там, 7-8-летних детей, мне есть что им рассказать. Но я знаю, что они это все равно не запомнят. Поэтому я рассказываю, мы веселимся, мы общаемся, но на подсознании где-то там у меня есть. Я жду момента, когда я могу что сделать? Что-то выдать такое. И когда дети смеются, а когда вообще все смеются, люди в этот момент не находятся под влиянием ума. То есть нету фильтра ума. Человек очень открыт, он доволен, он спокоен. Смеется ему. Раз, оно в сердце ушло и осталось на всю жизнь. Никто и не заметил. Даже то, что сказал. И все думают, так, смеяться нельзя. Смеяться нельзя. Потому что вдруг сейчас скажет, и что-то такое мы должны будем воспринять. Почему? Потому что я знаю, что если я даже одну или две мысли какие-то им скажу, да, и дети их воспримут, значит, таким образом они в течение недели могут воспринять сколько мыслей? Ну, если две, то тогда вообще, ну, там, 12 при шестидневной неделе. А в месяц 48. А в год 480 или 400. А за 10 лет? Вообще, да, тяжело. Я вам честно скажу, что никто из нас 4000 мудростей за школу не воспринял. Правда? Потому что все, что нам говорили, дошло для нас как? С фоном. Вот, например, если вы читаете ребенку, у кого есть, ну, или дети там 80 лет, вы пробовали им читать нотации? То есть для них это просто вот как кондиционер гудит. Папа гудит. Ты меня слышишь? Конечно. Очевидно, что не бросается в глаза отец. Да? А мы почему? Потому что мы бестолковые, потому что мы вдруг решили, что это мое, мы уже забыли, как, что сами мы так не воспринимали и тому подобное. Переходный период. Какой может случиться, ну, ошибка в переходном периоде? Ну, если вдруг ребенок у вас все-таки был царем. Ну, обычно он вообще не бывает, это редкость. Да? Бац, остался также царем, прикинь. Очень удивительно. И когда тогда ваш царь перестанет быть царем? Ну да, в лет в 60, когда вы умрете. И он такой раз, говорит, так я не царь. У меня одна дама говорит, у меня все так, у меня ребенок царь. Он, короче, все. Я говорю, ребенку сколько лет? 29. Мама молодец. Я говорю, проблемы есть? Ну, почти нет. Я говорю, а так? Ну, есть легкие беспокойства, он не женат. Он не хочет ничего делать, он не хочет работать, он целый день сидит и бегает, убивает гоблинов во Властелине колец. Он уже там на 29 уровне, прокачал себе броню и пьет кока-колу и пончики. А проблем вообще нет. Ребенок что? Кто? Царь, а чего не? Ну, я тоже хотел целыми днями бегать и убивать гоблинов, это класс. А, и орков еще, тоже прикольно. Это возникает первая ошибка, первый переход. Но существует еще более грустный переход. Это с 14 лет до бесконечности. Вдруг. Вот здесь ужасно, конечно. Ну, похоже на бесконечность? Друг. И если царь, мы еще хоть как-то, ну, с трудом можем это, да? Ученик, ну, это не слово. А вот друг... Какой же этот друг, который описал памперс в 4 года? Да? Или что-то такое. Да? Или который, я не знаю, кота выкинул. Там. Ну, я, знаете, дети массу удивительных вещей могут когда-то сделать. Что означает ребенок-друг? Он реально вам 14 лет должен стать другом? Может ли он стать? Вряд ли. Ну, не получится. Значит, так что означает друг? Как вы думаете? Равный. Ну, вы же понимаете, что он вам не равный.
Не нотации. Ну, без нотации. Чтобы он мог доверять.
Но отношения как... вообще не как...
Во всяком случае, имитация такая. То есть, вы не можете ничего сказать своему ребенку, ну, в другом тоне, не в таком тоне, как вы бы могли, и не в тех текстах, которые вы бы сказали своему другу. Ну, допустим. Кто хочет быть ненадолго моим другом? На секундочку. Мужчина желательно. Все, договорились. Представьте, мы живем с вами в одном гостиничном номере. Да? Поехали куда? Ну, в Иркутск, допустим. И живем там, и нам там хорошо. Но вы там просыпаетесь, смотрите, а кровать я не застелил. Ваша версия, как вы мне скажете?
Да никак.
Ну, вам это ж не нравится? Ну, допустим, вам это не нравится. А вот вы всегда застилаете, вы перфекционист, у вас все хорошо, вы даже тапочком кантик набиваете. А я псих, я вот как встал, оно такая, как вот, ну, так оно все лежит, да? И вас это реально беспокоит. То есть вам надо будет как-то так это сказать, чтобы, во-первых, я не сказал, да пошел ты к черту, Леха, ты что, гонишь, что ли? Прикалывайся, какая тира, как хочу, так и стелю. И твою тоже сейчас, чтобы был этот, гармония, да? То есть можете ли вы мне сказать, я не понял, а кто это, что это за свинья в берлоге живет? Ну давай бегом, я сказал. Сейчас отключу интернет. Ну, допустим, да? Представляете, ничего, интернет прямо отключишь, да? Жесть какая-то. Но мы же так поступаем с детьми. Точно так же. Как они воспринимают? Да так же, как и друг воспринимает. То есть, можно, но 10 признаний в любви. Попробуйте. Мы так и до 14 делаем, мы так и до 5 делаем, понимаете? Мы думаем, что ребенок, который к нам пришел, это солдат вермахта, которого надо натаскать, а если не получится, убить. Но это огромная ошибка. Мы будем сейчас чуть позже говорить о 5 позитивных принципах воспитания. Поэтому вы должны понимать, что самое лучшее, что можно сделать с ребенком в 14 лет, если у вас есть проблемы, это что сделать? Оставить его в покое. Потому что поздно пить боржом, дорогие друзья. Если вдруг вы хотите записаться ко мне на консультацию, а у вас проблема с ребенком, которому больше 14 лет, скорее всего, вы услышите. Оставьте в покое ребенка. Уже все, он ваш друг. Да какой он у меня друг? Это уже ваша абсолютная проблема. Почему? Потому что по-другому все равно не будет работать. Если до 5 лет ваш ребенок не царь, а с 5 до 14 он у вас неправильный ученик, да, а ну, раб, дух или еще кто-то, а после 14 он тоже не стал другом у вас, то что случится? Куда денется этот ребенок? Да сбежит он от вас. Просто-напросто. До 5 лет ребенка, которого глумят, а другой подход называется глумление. Ребенка, да, эмоциональная агрессия на ребенка, он будет что делать? Плакать. С 5 до 14 он будет что делать? Обижаться, молчать и закрываться. А в 14 что он будет делать? Огрызаться. А как станет чуть-чуть сильнее, сбежит. И не удивляйтесь, если ваш 16-летний сын хочет уехать учиться в Харьков. На какую-то экзотическую какую-то специальность. И вы думаете, блин, как можно? Я сам с Нижнего Тагила приехал в Питер, чтобы у ребенка здесь все было. А он в Харьков хочет валить. Это почему? Или в Петрозаводск. На топ-менеджера полуширокого звена. Ну, какого-то такого. Это говорит о том, что его задача просто от вас что? Свалить. Потому что вы агрессор в его жизни. У девочки шире. Да, у нее возможности избежать больше. Она может уйти учиться, а может замуж. Да. То есть, если ваша дочь 16 лет свалила с каким-то подозрительным типом на мотоцикле, и они поженились этого в Монте-Карло, скорее всего, вы глумили бедную девочку, и теперь она что делает? Ну, сражается. Можно ли это потом восстановить? Можно. Ей будет там 36, вам 58. Да, вы восстановите отношения. Не факт. Но тем не менее. Потом именно из-за этого вытекает очень много удивительных вопросов. А почему мама то? А почему это то? У кого есть проблемы с родителями? Почему? Они в 14 лет не заметили, что вы друг? Очень хорошо запомните свое ощущение. И когда вашему ребенку будет 14, не забудьте стать для него другом. А когда ему будет 5, не забудьте, чтобы он стал правильным учеником. А когда он родится, не забудьте, что он царь. Можно ли царя в детский садик отдать? А чего так? Блин, что за царь такой, да? В группе царей. Мальчика можно. Мальчика можно. Мальчика тоже нельзя. До 5 лет и мальчика, и девочку надо любить. Просто любить. Обнимать, целовать, кормить, заботиться и читать сказки. Причем, знаете, что самое интересное? Читать сказки. Не заставить его буквы выучить, чтобы сам читал. Тебе уже 4 года. Что ты такая бестолочь, букв не знаешь. Маму позоришь. Вот у Ивановых уже в 3 года читает. А ты какой-то дебил. Что, что буквы не знаешь? Почему? Потому что ребенок должен сидеть рядом с мамой, а мама ему должна читать сказки, обняв его. И он чувствует, меня любят. Дети, которых до 5 лет не любили, да, то есть дети, которые до 5 лет не видели чуда. Чудо это, когда ты открываешь холодильник, а там вкусное. И тебе никто не объясняет, как папа тяжело работал на верфи, чтобы туда положить кефир и сникерс. И тому подобное. Я на вас пашу целыми днями. Ну, знаете, да, это какая-то мантра, какую мамы где-то опыляются, неясно где. Кто их учит, вообще не ясно. Ну, вот, я на вас пашу, не разъебаю. Вопрос, а зачем? В основном такой вопрос ей задают. Бедный ребенок до 5 лет, он начинает напрягаться, когда на него сваливают свой негатив. Что? Зачем? Да. Да. Я открою тебе секрет. И потом такой несчастный ребенок бежит к дедушке. Дедушка, скажи, жизнь такая дерьмо только в детстве или всегда? И дед такой умный говорит, всегда. Не обнадеживайся. Поэтому в 5 лет он просто может начать что-то делать. Да, вы можете уже начать его учить каким-то навыкам, ну, в игровой форме. То есть, по большому счету, ребенок, ну, это мое видение, а до школы его вообще не надо ни к чему учить. Ну, не говорите, что у нас сейчас такие требования огромные, что ребенок должен уже все уметь там и тому подобное. Ну, бог с ним. Ну, научите ему, что там он должен уметь. Что, реально сейчас школы такие? И что он должен знать? Английский, теорему Пифагора? Аж интересно, а зачем школа тогда? Прикинь, они кинули вас всех, да? То есть, приведите к нам уже обученных детей. Прикольно, да? Водите? Я не вожу, а вы водите. А у меня вопрос. Ну, давайте, ну, я не хочу вас, ну, как-то ставить неудобное положение. Хотите подискутировать? Я хочу вам задать тогда вопрос. А зачем? Серьезно? Это версия ребенка или ваша?
Ребенка.
Да? Значит, водите. А что ж ему так плохо дома, что ему в садике лучше?
Там
так дома общайтесь.
Я не занят, постоянно чем-то.
Я тоже живу в этой стране, в этом мире. Все время что-то готовлю, убираю. А что вы готовите? У вас сколько семья-то человек? Что вы все время готовите, тем более ребенка, который в садике.
Нет, ну сейчас до садика.
Ну, допустим. И что? Это что, 6 часов времени занимается? Я профессиональный повар, я знаю, сколько он занимает время. Меня-то не разведете. Да? У вас же есть же стиральная машинка? То есть постирушки занимают сколько? Не вообще ничего не занимает, вам просто надо повесить, да? Ну и так далее, и так далее. Наверняка есть посудомоечная машина, наверняка есть двухкорпусный обогреватель, который сам греет, да. Чем вы там занимаетесь? Пыль протираете?
Да,
Это да, это очень сложно, это занимает часы времени. Ну, у вас же еще как бы две коровы, 60 гусей, да, там огород до горизонта, помидоры, вам надо ну, пшено перебрать, да, пшеницу обмолоть, ну, взбить йогурт из молока, подоить коров, все, ну и тому подобное. Это, конечно, ну тут как бы детю надо отдать куда-то. Да. Да, ну, не позорьте мои подковы. Ну, вы же понимаете, что 2 часа в день занимает это все, не больше. Все остальное время можете отдать ребенку. Потому что если вы его недолюбите, его никто не долюбит. Ни в каком садике его никто не долюбит. Никто. Потому что люди в садике работают. Это ихняя работа. А нельзя любить за деньги. Их там много. Но теперь скажите, кто сейчас вот может встать и сказать, садик это лучшее было, что в моей жизни. У меня до сих пор фотография нянечки Фроси и воспитательницы Марии Ивановны на стенке, в золотой кайме. Я уточкам провожу им пуджу. Божественно. Нет, ничего там хорошего. Конечно, есть что-то. Да, я вам служил в Советской Армии. И то могу сказать, были прикольные моменты. Но это не значит, что вы захотите отдать туда своих детей. Логично? Поэтому садик, ну так, слава богу, ум, чтобы вы не сошли с ума, ну какие-то три каких-то момента радостных вам выдает, а остальное вы забыли. Когда вас забыли оттуда забрать, когда там стояли в углу, или когда вам объясняли, что никчемность, которая напрудила штаны, и так далее. Вы еще готовы, чтобы он там научился общаться? Подумайте, подумайте, да. Есть два метода научить ребенка плавать. Можно привести на берег реки, да, и поддерживая его, чтобы он плавал. И через какое-то время он научится. Научится? Научится. А можно скинуть с моста. И, скорее всего, он научится еще быстрее. Только вас он потом сдаст в дом престарелых, что он вас будет ненавидеть всю свою жизнь, даже не понимая, за что. За тот стресс, который вы ему устроили. Поверьте, в 6 лет ваш ребенок пойдет в школу, отгребет там. Достаточно много. Разве нет? Школа тоже это нектар, которого мало, которого надо усугублять, да, чтобы было его больше. Потому что, ну как не сходить в школу, это так классно. Есть несколько процентов детей, которым школа фэншуй. В основном это мальчики. Девочкам всем школа не фэншуй. Всем просто. Ну, а некоторым мальчикам нормально. И то не всем далеко. Ну, это легко дается. Знаете, в основном это пофигисты, которых родители не глумят. Они ходят в школу развлекаться. Потому что там пацаны. Учится свободное от, это, от общения время. Так как родители ну, его не давят, дневник не смотрят, он ничего не зависит. Он так и учится, и легко ему дается. Как только родители начинают его давить на результат, школа становится ненавистной. Вместе с родителями. Как я учился? Я как-то учился. У меня, слава богу, было много братьев, и моим родителям было чем заняться без меня. Поэтому 1 сентября мне дали под зад коленом, и я пошел в школу. И 8 лет туда никто никогда не ходил. Никогда. Потому что всем было наплевать на мою школу. Это было потрясающе классно. Но, ну, к сожалению, не так, как я хотел, поэтому иногда проверяли какие-то дневники, особенно когда мама или папа был злой. Это единственная причина, когда интересовались моей учебой. Поэтому я сделал выводы, поэтому учебой своего сына я не интересуюсь. Поэтому в дневнике ничего не пишут и не ставят туда оценки, хотя он его туда носит. А знаете почему? Для чего нужен дневник? Да переписка преподавателя с вами, чтобы вас подписать на что? Чтобы вы контролировали его влияние на вашего ребенка, его влияние даже дома. То вдруг отобьется. И загоняя родителя в чувство вины, вы становитесь на сторону преподавателя, то есть сдаете своего ребенка. Прикольно, да? Но это моя версия. Может быть, у вас по-другому. Может быть, я ошибаюсь. Ошибаюсь? Я так, как информацию, подумайте. Давайте попробуем поговорить о позитивных принципах питания. Их пять. И первый называется так. То есть, это принцип родителей, которые разрешают детям им следовать. Поэтому первый принцип звучит так. Отличаться от других – это нормально. То есть, ты можешь быть другим и отличаться от родителей, допустим. То есть, ты можешь быть не таким, как я. Это глубоко непонятное нам, нам принцип. Потому что ребенок должен быть таким, как я считаю нужным. Почему? Потому что я умный, он дурак. Потому что я ему научу его делать правильно, так как мне нужно. Но в большинстве своем мы просто хотим через детей добиться того, что у нас либо самим не получилось, либо пусть он получит то, что мне самому не досталось, ну и так далее и тому подобное. И вот я не смог стать мастером спорта по боксу, ты будешь. Вот я не смог закончить консерваторию, что? Ты будешь учить. Пили скрипку, папа сказал. И так далее, и так далее. Конечно, хорошо, если ты музыкант, и твой ребенок тоже музыкант. И ты такой. Дети гардеробщиков рожаются с петелькой. А представляете, ты, допустим, музыкант, а он не хочет быть музыкантом. Он говорит, я, говорит, хочу быть Рэмбой. И хочу пойти в Суворовское училище. Ё-макарё, горе какое-то, да? Папа, интеллигент, в седьмом поколении, мой сын в фуражке, позор и анафема, да? Да, но каждый ребенок неповторимый, у него у каждого, ну, есть свои особые таланты и при этом особые потребности и проблемы. То есть ребенок это не мы. И я вам скажу, что ребенок это не белый лист бумаги, на котором мы можем нарисовать все, что хотим. Это уже такие серьезные контурные карты, которые родители должны заполнить, но уже по контурам, которые есть. То есть у ребенка есть свои цели. То, что он попал в вашу семью, говорит о том, что вы должны помочь ему добиться каких целей? Его, а не наши. Мы должны понимать, что дети, они разные, они различаются. Ну, отличаются, даже друг от друга очень сильно отличаются. Существует, ну, вот, например, дети учатся, у кого дети учатся в школе? А, все, уже не учатся. Кто-то учится, да, все-таки. Вы должны понимать, что... До сегодняшнего дня. А что, все уже, да? А, ну, тоже нормально. Почему? Кстати... Ну, я вам скажу насчет домашнего обучения. Я тоже интересовался, сейчас мы вернемся к теме, ну, раз вы подняли такую тему. Я очень приветствую домашнее обучение девочки и не очень приветствую домашнее обучение мальчика. Мальчики такие чумные становятся, вообще какие-то неуправляемые и неадекватные. Ну, это с моей точки зрения. А девочки вообще чудесные становятся на домашнем обучении. То есть мальчику надо с кем-то сражаться. То есть, в принципе, школа для мальчика подойдет. Современные школы, они по мужскому принципу построены. Как вот сегодня мы общались, и выяснилось, что в Питере, в Нахимовское училище, стали принимать девочек. Вот это плохо. Вот это вообще ужасно. Это ненормально. То есть и девочек испортят, и мальчиков не доделают. Придется там какое? Гинекологическое отделение уже вводить, чтобы разбираться с этими проблемами. То есть идеальный вариант, когда мальчик и девочка учатся отдельно. Ну, опять же, это моя такая версия. А почему? Мальчики и девочки должны учиться отдельно. Да все разное. Да. Ну, нельзя разных людей учить одинаковому, правда же? Это мальчики, это девочки. Это то же самое, как в одной конюшне коней скаковых держать и ломовых, которые телеги таскают. И учить их одному и тому же. Ну, кормить их, может быть, надо одинаково, но все остальное это по-разному. Или как лошадь и корову. Одному тренеру отдать. Прикинь. И смотришь потом, и конь какой-то такой коровный. и корова какая-то кодячая, ну что-то такое. Вот, ну это наше общество. Ну давайте вернемся к детям, которые учатся в школе. Дети бывают трех видов. Например, бывают бегуны, которые обучаются очень быстро. Они легко обучаются. Они раз, вообще нет никаких проблем. Вторые это ходоки, обучаются ровно, ну как, успехи заметны, да, но они так вот потихонечку двигаются, без каких-то такие крепко на 4. Да, то есть, ну, им надо учиться, общаться и тому подобное. А бывают прыгуны, создается впечатление, что они вообще не учатся. Вообще они вообще не понимают. Даже многие думают, что они дебилы. Потом раз! И прыгнул быстрее всех. Знаете как? Учился 8 лет в школе, все думали, что он, ну, тормоз. Да. А потом он бац и не знаю, что сделал. Закончил с золотым, я не знаю, там, с красным дипломом какой-нибудь колледж. И все говорят, как ты мог колледж закончить? С красным дипломом. Он говорит, а там не знали, что я дебил. Что в школе думали, что это так, учителя говорили, а он раз. Так. То есть он может тормозить, потом раз и прыгнуть. А есть те, которые идут по жизни, смеясь, там, знаете, такое бывает. Получил в мае месяце книжки, да, летом нечего было делать, я их прочитал, больше их никогда не читал. И уроки не делать, ничего, и как бы все понятно, что там учиться в этой школе, господи. В школе-то несложно учиться, по большому счету. Поэтому надо понимать, и не надо их путать. Ну, допустим, вы стоите на остановке, рядом с вами, ну, разные дети, да. Ну, знаете, есть дети такие тихие, спокойные, фаянцевые, а есть те, которых, ну, я не знаю, в метро зачали, да, ну, что он, ну, все время несется куда-то бежит, Вот у меня есть сын, он такой мягкий, его игрушками засыпали мягкими, он сидит. Через 3 часа приходит, он их разложил и все равно сидит. Никаких проблем. А у меня есть племянник, ну, тот не такое. Тот из метро 100%. То есть он... кота там, ну что-то такое. То есть он так, я его бонзай называю, потому что он преступник малолетний. Он, ну, ему, вот он такой. И вот вы стоите на остановке и держите за руку ребенка вот такого, как я первого описал. Он стоит себе и стоит. Он годами может стоять, ему хорошо. Трамвая нету, папа стоит, за руку держит, все хорошо, жизнь идет. Солдат спит, служба идет. А представьте, если вы такого ребенка быстро начнете держать за руку, то что? Он оторвет руку, он дергает. Как же с этим ребенком надо поступать? Ну, вы не можете его держать. Да все просто, господи. Отойдите, скажите, так, Владик, ну-ка, давай. Сколько раз ты сможешь за 15 секунд добежать от столба до столба? Раз, две. О, молодец. А 7 раз вместо 6 могу я 5, раз, набегался. Устал. Нормально. Такой ребенок должен устать к вечеру. У него ядерный реактор. Ну, так устроено. Или можете вы маленького заставить бегать, вот этого спокойного. Что ты сидишь? Ну-ка побегай. Я не хочу. Нет, все равно побегай. А зачем мне это надо? Бегай, я сказал. У меня был опыт такой, я тоже его всегда рассказываю, когда ребенку в 4 классе в дневнике написали, единицу поставили, и не умеет лазить по канату. Какой-то ответственный преподаватель физкультуры, которого я ненавижу давно, написал вот мне такое. Это причем единицу по 12-бальной системе он поставил. Еще в скобочках написал единица, чтоб ребенок умный не исправил на 12. И я так возмутился, говорю, Ваня, ты что не умеешь лазить по канату? Он говорит, ты? Я говорю, ты что, 4 класс, ты не можешь лазить по канату? Он говорит, не умею. И что? Давай я тебя научу. Он говорит, зачем мне это нужно, папа? В жизни, да. И я такой понял, что мне его жизнь наплевать в этот момент была. Мне было неудобно, что мой не может лазить. Вот гляньте, я рожа могу, и не факт, что могу. Но теоретически в 4 классе мог. Что ты позоришь отца? И я понял, что я дурак. И я не стал его заставлять. Потому что в 4 классе у меня не было никакого интереса заниматься лазением по канату. Но зато в седьмом классе у него возник очень интерес. Он говорит, то-то я смотрю, воркаут начал смотреть, всякое такое. Что надо сделать? Поставил ему турник, там купил боксерскую грушу. Пусть подтягивается, пусть болтается, пусть отжимается на брусьях и бьет в морду Герману. Это боксерская груша такая. Тогда когда он этого хочет, он ее бьет, лупит. Я уже волнуюсь ему что-то говорить, потому что, ну, Герман, смотрю, сотрясается. Я его уже так не сотрясаю, как это. Потому что папа уже старый, у папы уже рука дрогнула, да. И реакция не та, да. Тут сейчас махнешь и не успеешь нырнуть, и все. Просто всему свое время. Всему свое время. Дети разные, дети могут отличаться от нас. Есть чудесный фильм. Я всегда торможу и забываю, надо записать. Никто не помнит, как называется, когда это английский фильм, когда в семье шахтера английского мальчик, боксера, да, родился мальчик, который балетом увлекался. Это фильм, основанный на реальных событиях. Ну, имя, ну, так, не помните, да, никто не смотрел. Андрей, не помнишь?
Я трагедия,
да не то слово, балетом. Прикинь, там такой дядя брутальный такой, знаешь, шахтер, англичанин, боксер. И он сына заставлял ходить на бокс, а тот, ну, втихаря ходил на балет. И подавал офигенные, ну, какие-то эти самые. Он потом в итоге стал крутым, ну, продвинутым каким-то балетником, как это там даже называется, танцором балета, да. Это фильм на основе реальных событий. То есть он был настолько крутой, что даже, ну, учительница, она говорит, я тебя бесплатно учить буду. Она там за свои деньги повезла его на конкурс там какой-то потом. А папа напрягался изо всех сил. Потому что, ну как, мой сын, и вот смылится вот здесь, а в каких-то колодках. Позор какой вообще. В белых чешках. Фу, вообще. Слово чешки должно, ну, стошнить мужчину от слова чешки. То есть ему было все равно. Предпочтение ребенка. То есть в его понятии ребенок не мог отличаться от него. Потому что он мой сын, мой определяющий. Это есть первый принцип позитивного воспитания. Дети могут отличаться. Могут. Могут и не отличаться. Конечно, классно. Ну, там, у Андрея музыканта сын музыкант. Прикольно. У меня любителя танков, сын любит танки. Я вообще не пойму, то есть я их люблю, потому что ему нравится, то ли он их любит. Ну вот есть у него, прикольно. Но есть вещи, которые не совпадают. Не совпадают. Он говорит, мне так не нравится. Мне собаки нравятся. А мне тошнит от собак. Мне динозавры нравятся. Прикинь, горе какое. Динозавры. Как могут динозавры нравятся? Но что должен умный родитель сделать, если ребенку понравились динозавры? Купить энциклопедию динозавров. Если ему понравились корабли, купить энциклопедию кораблей. Если ему понравился пластилин, купи ему пластилина тону, пусть залепит весь дом. Если он начал рисовать, пусть рисует. Так далее, так далее. То есть мы должны дать ребенку, ну, возможность, да, проявить свои таланты. Ну, это же, в принципе, нормально. Или все, пойдешь учиться в юридический. Мама, я же еще в первом классе, я еще не знаю, что такое юридический. Без разницы, ты должен четко знать, что, потому что мама у тебя юрист, папа у тебя юрист, дедушка юрист, бабушка юрист, прадедушка, ну сидел, но тоже как бы был связан с законом. Да. И тому подобное. Второй принцип позитивного воспитания. Звучит так. Что вы? Вы не опоздали, вы задержались. Петербург, большой город. Радуйтесь. Жили бы в Жмеринке, вы бы попадали в любую точку за 4 минуты. Но были бы минусы. Там мосты не подсвечивают. Метро не такое глубокое. Да, пожалуйста. Да, бегуны, ходоки, прыгуны. Три вида. Вы должны понимать, дети могут быть какими-то, они могут быть разными. То есть это говорит о том, что детей не надо сравнивать. Ну, например, не надо их сравнивать со старшими братьями или с младшими, с друзьями, ну, с детьми своих друзей, с одноклассниками и тому подобное. Ваш ребенок в любом случае уникальный. Мы же это начинаем делать, хорошую тему подняли, с самого детства. Ну-ка покажи, зубик вылез, зубик не вылез, глянь, вот уже у Лёни вылез, а у тебя не вылез. Ты как вообще смел, ну, не вырастить зуб, испугать мать таким образом? Мы все пошли, а ты еще сидишь, больной, надо срочно, ну, примотать, я не знаю, колготки макнуть в клей ПВА, чтоб ноги не гнулись и чтоб стоял. Это не метод. Ну, это я придумал. Не экспериментируйте. Поэтому дети могут отличаться. Они разные. 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 Я помню, сейчас пока не забыл, я был очень удивлен, когда я увидел, что мой ребенок не такой, как все, потому что он не хотел ползать. Вот все дети ползали, там, ну, были какие-то его ровесники, а он не ползал. Он садился, одну ногу под себя подгибал, вторую вперед вот так, и каким-то мистическим образом двигался быстрее, чем дети на этих самых. Я не знаю, почему. Вот такая. Йох мистик. Я даже сесть так не смогу. Он такой, как Маугли какой-то бегал. И, конечно, это самое, я чуть-чуть сначала напрягся, а потом жена напряглась. Я говорю, да ладно, зато же быстрее всех. Ну ничего, потом это никак не сказалось на умственных способностях, ну что там у него одна нога всего выросла в результате этого. Нет, все, все хорошо. Мы и пугаемся, что они не такие, как среднестатистические. Да радуйтесь, что они не такие. Ну как вообще бы поменьше сравнивать. А у вас уже не писается. А мой, глянь, напрудил. Давайте ему прищепку на пипипку, чтобы, ну, чтобы был как у всех. Поэтому второй принцип позитивного воспитания – совершать ошибки нормально. То есть вы должны понимать, мы все, ну если мы позитивные родители, что совершать ошибки для ребенка нормально. Все дети совершают ошибки, это абсолютно нормально, и нужно быть к этому готовым. Допустив ошибку, ребенок не думает, будто с ним что-то не в порядке, если только родители не реагируют на это каким-то странным, неадекватным способом и не дают им понять, что это недопустимо. Если ребенок не имеет возможности совершать ошибки, он скорее всего что? Перестанет что-либо делать, чтобы их не совершать. Кстати, с мужьями такая же история. Если у вас муж ничего не хочет делать, значит ваша реакция на его ошибки неадекватна. Просто-напросто. И он думает, лучше вообще ничего не делать, зато не совершать каких-то ошибок. Дети поступают так же. Ошибки – это естественно, нормальное и неизбежное явление. Вместо того, чтобы заставлять детей, ну, допустим, если ребенок совершает ошибку, мы хотим, чтобы что ребенок делал, если он совершил ошибку? Или попросил ну, прощения и тому подобное. Да. Но, если вы хотите, чтобы ребенок научился просить прощения за совершенные ошибки, что нужно сделать? Как вы думаете? Тест. Прикинь, у кого? Нет. Перед кем вы совершили ошибку? Да, конечно, да. Но в основном ребенок смотрит на взаимоотношения родителей. Дело в том, что ребенку для нормального воспитания, мальчику и девочке, просто жизненно необходимо два родителя. Если у него один родитель, он воспринимает мир ущербно. То есть неполная семья – это очень опасно. Поэтому, если мама вдруг решила, что ну их нафиг этих пап, козлов и уродов, надо воспитать, поднять. Вот, поднять. А имею такое ощущение, что это 46-й год, ну, там реально надо поднять, страна в руинах, ну, и там блокада только-только несколько лет назад спала. Поднять. То есть, когда женщина наступает на горло своему счастью, пытается поднять, как правило, она вырастет у нее. Ну, я не хочу сказать больной ребенок. Ну, как мы. Мы же все с вами больные. Ну, психи просто. С точки зрения нормальных людей, современные люди психи больные. самая распространенная специальность, это даже не психолог, это психиатр. Так как мы себя вот ведем в мире, мы больные, психологически больные люди. Поэтому ребенок учится, видя просто лишь ролевые какие-то игры. И не те, о которых вы все подумали, а нормальные. То есть ролевая игра — это когда папа, он выполняет роль отца, мужчины, а мама роль матери, женщины. Если вы хотите, например, ребенка чему-то научить, да, ну, допустим, что-нибудь придумайте. Ребенка надо научить ездить на велосипеде. Допустим. Как его научить ездить на велосипеде?
Перед ним ездить на велосипеде. Ездить на велосипеде.
Ну, начнем с того, что должен быть велосипед, это, да? Да. И отец должен уметь ездить на велосипеде. То есть мы сейчас не говорим о методе, да? Ну, может быть, не очень удачный пример, потому что это некий навык.
Интересно.
Навык, да. А мы должны развить некое, ну, какую, ну ладно, пусть усложним. Пусть будет убирать посуду со стола, да. Давайте про велосипед. Сложный пример, но по сути вернемся. Чтобы по-настоящему научить ребенка ездить на велосипеде, надо, чтобы он захотел ездить на велосипеде. Потому что, ну что там на нем ездить? Взял и поехал. То есть любой ребенок может научиться ездить на велосипеде. Другое дело, что не любой может захотеть ездить. Правда же? Поэтому если он видит, что есть люди, которых он уважает и любит, они ездят на велосипеде, у него возникнет этот интерес. То же самое с убирать со стола. Да? Ребенок должен убирать со стола. Как его научить убирать со стола? Нет, просто убирать со стола. И все. Кто на этот стол что-то наложил? Мама и наложила, кормила и ложила. Ну, поел, отлично. Все, отлично. Убирать со стола. Нормальное состояние.
Ребенку говорить, убери вот сколько посуды надо.
Зачем? И он убирает? Ну а как вы думаете? Ну ребенку нравится убирать посуду со стола. То есть наша задача не, ну смотрите, я. Отлично. То есть есть два пути. Первое, вы ее заставляете убирать, потому что надо. Приучаю, да, потому что вы же считаете, что ваш ребенок не очень талантливый, даже, скажу уже, на стадии дебилизма находится, потому что навык взять тарелку и куда-то донести, он не обучится. То есть английский выучил, да, португальский выучил, математику выучил, а вот этот вот сложный навык, там, помыть посуду. Открываешь кран, засовываешь туда тарелку и юзишь мочалкой по часовой стрелке, на которой предварительно надо капнуть немножко моющего средства. То есть, сколько лет надо учить девочку, чтобы она овладела этой сложной наукой?
Я знаю. Есть же родители, которые говорят, я сейчас ее научу, она к этому привыкнет и будет на автомате за собой посуду убирать.
Вас так научили мыть посуду?
Ну, мне вообще, ну, нельзя работать. То, как меня учили, это как...
А как вас учили?
Мне говорили, ты что, наняла, что ли? Ты опять это все, я что, нанялась за вами убирать? Ну, примерно так.
И у тебя нравится мыть посуду? Нравилось мыть посуду?
Я в детстве любила мыть посуду, вот, кстати.
Пока не столкнулась...
Пока не стали заставлять.
Пока не стали заставлять.
Теперь я как-то мыть посуду, дома ненавижу. У меня посудомойка, слава богу, есть. Дома ненавижу. Я понимаю,
куда это. Да, ты права. Да. Поэтому, чтобы мама научила мыть девочку посуду, она должна мыть дома эту посуду за всеми членами семьи, потому что это ее обязанность мыть посуду. Так же, как обязанность папы бетонировать двор. Ну, если вдруг его надо забетонировать. Мама же не пойдет бетонировать. У кого дома мама бетонирует? Ну, если ты плитку кладет, там, ну, не знаю, что, заборы строит, гвозди забивает и тому подобное. То есть мама готовит, мама стирает, мама моет посуду, полы, папа бетонирует, таскает и загоняет мамонта в дом. Ну, приблизительно так.
Почему, интересно, у папы не рождается идея, что стратегического обучения сына навыка устройства заборов не отправить его построить забор девочку, говорит, а папа сына не отправляет.
Почему не отправляет? Отправляет. Да. Все очень просто, потому что, чтобы ребенок научился строить заборы, папа должен строить заборы. И причем абсолютно ребенка не припахивая. То есть, ну давайте, научим ребенка строить забор. Папа собрался идти строить забор. И он четко понимает, что чтобы ребенок это научился, он должен захотеть находиться в моем положении. Сейчас я вам скажу некое заявление о воспитании детей. Чтобы ребенка, чтобы девочку научить чему-то, она должна видеть некую схему. Она должна смотреть, как это делает мама, и она должна видеть, как папа положительно на это реагирует. То есть мама делает некий, ну, что-то, отец ее за это любит, хвалит, дарит подарки, обнимает и говорит, какая ты молодец. Девочка за этим всем просто тупо смотрит. После чего она понимает, чтобы к ней относились мужчины так же, как папа относится к маме, ну, у меня должны быть такие же качества, как у мамы. Все. Девочка, придет время, она будет с удовольствием мыть посуду и научится этому сама без 10-летней практики на кухне. Она понимает, что мама ее родила не для того, чтобы ею мыть посуду. Правда же? Чтобы мальчик научился чему-то, да, он должен увидеть опять же эту схему, он должен видеть, что делает отец и как мать относится к этому. И если он видит, как это происходит, и чтобы получать такую же, чтобы его женщина гипотетически относилась к нему так же, как к нему, как мать относится к отцу, он начнет копировать отца. Поэтому история с забором. Папа собрался идти на забор. Одел комбинезон, шляпу, повесил строительный пояс, молотки, гвозди, все дела, болгарку, пилу, шведку, гвоздодер и всякую остальную хрень, очень важно. Я говорит, сын, поможешь мне? Он говорит, да, конечно. Выходит и может одеть только рукавички. И причем он может ничего не делать. Но он должен где-то рядом находиться. Иногда он говорит, принеси гвозди. Он принес. И опять дальше. То есть не надо, чтобы он 4 часа держал доски и сошел с ума. Потому что он же пошел отцу помогать в прямом смысле этого слова. Чего ты руки кривые, держи, отца дрозула. Ну да, стукнул по голове молотком. Но это ж любя. Школа жизни, да, школа жизни. Дальше будет хуже. Нет, ребенок ходит, смотрит, общается, может сидит, играет с котом, даже если ему там 10 или 12 лет, он теоретически даже мог это делать. Что же делает мама? Мама систематически выходит, систематически. Ой, забор растет прям как на дрожжах. Боже, ничего себе, как... Ну ты у меня строитель, ну просто у меня... Зачи полубогов Вишвакарма. Ой, молодец. Опять выходит, может быть, кто-то там прогает, а самое... Взалкал воды. Вот мама вынесла воды. Сын, передай папе воды. Папа, смотри, весь устал. И сын участвует в этом процессе. Мать выходит минимум 6 раз. Они говорят, ты че, косорылая, безрукое чудовище? Ну, как это мама обычно любит говорить. И потом она выходит, быстрее, быстрее. Заканчивайте, мои мужчины, уже готов обед. Уже я все нажарила, наварила на это самое. И они говорят, все, мыться, мыться, все употели. И за стол. Помылся папа, смыл вонючий пот. Помылся сын, смыл непонятно что. Но он тоже участвовал. Переоделись все в чистое, сели. Ну, мои вообще строители. Практически ваш сын научился строить забор. Не так? Так. Если же мама будет поступать по-другому, если же папа будет поступать по-другому, то ребенок никак в жизни не будет хотеть строить забор. Есть колоссальная, пураническая практически история, она так и называется, Сати и помидоры. То есть это я ее вспомнил с детства, когда вот вырос. Я живу в Днепропетровске и раньше там жил, в детстве там был. Когда я был совсем маленький, ну маленький, не маленький, ну такой в адеквате уже, да. Я на Украине, вы же знаете, без помидоров жизнь плоха. Поэтому весной там куча рассады, потом до горизонта, это сотни этих кустов помидоров, непонятно зачем, но их надо выращивать. Ну а так как мама с папой работают, да, то летом помидоры должен кто поливать? Кому нефиг делать? Потому что у нас сейчас что, каникулы, и надо поливать. Слава Богу, нас двое было. Я и мой младший брат. На 2 года меня младше. И мы вынуждены были поливать их вместе. Кстати, результат одинаковый. И вот один день почетным я поливал, по нечетным он. Как вы думаете, нравился ли мне процесс поливания помидоров? Ну, какому нормальному парню нравится поливать помидоры? Да никому не нравится. Поэтому каждый раз, когда помидор вздыхал, я испытывал экстаз, радость, я его тут же хоронил. А если он не вздыхал, я мог тяпочкой ему, пик, чтобы их было меньше. То есть помидорам плохо со мной. Я вырос, я ненавижу помидоры. Ну, есть люблю, а так ненавижу. И брат мой такой же. Отбили желание выращивать помидоры катастрофически. Я посажу все, что угодно, но только не помидоры. Вот вам научили. Навык, привили навык. Навык есть. А я не дебил по определению. Я представляю, как берешь кружечку и льешь. Тут, ну, что. То есть проблема не в навыке, а в мотивах. Как замотивировать ребенка. Можно было делать по-другому, как с забором. Но для этого должны были все участвовать. Но все где были? Строили социализм. Вроде и помидоры выросли, и дети при делах. Но социализма нет, и помидоры я не выращиваю. Мне их легче купить. Вы услышали? А ну-ка, давай. Какие? Вот пример. Какие? Ну, вот, например, какие? А будешь некому носить? Зачем? Кровать, зачем? Помидоры поливать. Ну, вот шикарное продолжение логической цепочки. Зачем? Каникулы же.
То есть, по большому счету, ты это все делает мама с удовольствием, допустим.
Дом – это продолжение тонкого тела женщины. Нормальная женщина, она знает, что это ее дом, это ее комнаты, и в этих комнатах живут ее любимые люди. Дети, муж и тому подобное. Муж же вас не стирает? А чего не стирает? Он же пачкает. Помогать-то должен? Сколько можно? Ну-ка, постирай. И руками. Чтоб я видела. И разбрасывает гадина алчная. Поэтому продолжаем. Я ж помню. Дом продолжения тонкого тела. Весь дом это дом жены. Это женская территория. Ну мусор что? У вас прямо в вашей комнате вашей находится? Ну очевидно. Вы же понимаете, что мусор должен... Подождите. Что папа делает при этом раскладе? Ну дети, да, должны мусор выносить? И что? Зачем? Что папа пришел и посидел перед телевизором или так? Ну попросите. У вашего ребенка есть комната? Может, вам не надо покупать много игрушек тогда? Ну, у меня вопрос. Что вы хотите добиться от детей? Чтобы они научились складывать свои игрушки? История с помидорами вам ничего, да? Ну, да. Мама за ними все делает. А зачем мама там работает? А папа где? Да ладно, да. Может папа плохо работает, если маме приходится работать? Или у мамы аппетиты? Ну а у мамы могут не быть ноги, 28 детей. Нам интересны эти истории. Тебе-то они зачем? Вот у тебя есть папа, муж? Вот давай этот вопрос и решай. Сейчас мы все варианты. Да, ну тогда давай обсудим. Представь, ты замужем за лесбиянкой. Ну давай этот вариант. Не будем сейчас тратить время на все варианты. И что? А что делал ваш ребенок в школе?
Вроде как учился.
Так поэтому давай, пусть покопает, ну, здесь, а еще пусть поотжимается и тому подобное.
Нет, ну, вокруг пришел, поел, умирал с тобой, может, не умирать, в принципе, получается. Еще дома и уроки не сделаны до прихода.
А знаешь, почему я с тобой не спорю? Я наслаждаюсь вот этим. Наслаждаюсь просто вот это. Вот они со мной. Тебя-то как научили? Тебя заставляли делать? Заставляли? И как? Помогло?
Нет.
Нет, не помогло. Теперь давай попробуй сделать то же самое со своими детьми. Позаставляй, отомсти. Мальчик, это классно. Давай, что, вообще, сейчас сидит, ничего не делает. Вот это. А папа что должен делать? Папа должен зарабатывать деньги. Мама должна следить за домом. Дети должны учиться в школе.
Но если они не учат, если он, допустим, учиться он не хочет, то он делать ничего не хочет. И заставлять его при этом нельзя ничего.
Так заставляйте. Я же не запрещаю. Заставляйте. Заставляйте.
Не работает.
Прикинь. А я о чем? А я о чем? Вот смотрите, не надо с женщинами спорить, да? Вот я начал бы спорить, а так нет. Ну я же вам об этом и говорю уже с какое время. Это бесполезно. Себя заставляет. Я же объяснил.
Что махнуть? Я как-то ей сразу не слышу.
На что махнуть?
Ну, другой сказать, ладно, сынок, не хочешь учиться, не учись, не хочешь за собой убирать, не убирай. В принципе, живи как хочешь.
Зачем ребенку учиться в школе? Он знает? Вы там получили? Ну, допустим, я ваш ребенок. Договорились. Не против получаться? Я ваш ребенок. Сын. Мне 9 лет. Допустим. Я не хочу учиться в школе. А вы моя мама. Объясните. Как вы хотите меня замотивировать? Мне 9 лет. Учтите это.
11.
Ну, хорошо. 11. Договорились. Чтоб близко. Мне 11 лет. Мама, я не хочу учиться в школе. Не хочу. А зачем мне учиться в школе? Объясни, мама, пожалуйста. Я умею читать. 11 лет. Я уже в 5 классе. Мам, я в 1 классе научился читать. А я алфавит знал до школы. Такие требования. Да. Я буду странствующим музыкантом. Почему? А я хочу быть странствующим музыкантом. А мне наплевать, что тебе хочется. Мама, может тебе все-таки интересно, что мне хочется? Я хочу быть странствующим музыкантом. А ты хочешь меня заставить учиться 11 лет в сумасшедшей школе? Ты ходила в школу в эту? Там же сумасшедшие дети, там сумасшедшие родители, эти преподаватели. Там же безумные. Скажи, мама, а в твоей школе было иначе? Ты училась, мамочка моя, в школе?
Да.
Тебе это помогло в жизни?
Да.
Что ты помнишь из школы?
Ничего.
Почему ты мне не можешь помочь делать уроки в 4 классе? Говоришь, что ты не понимаешь. Потому что ты реально не понимаешь. Да, не понимаешь? Хорошо, что папа кандидат технических, физико-математических каких-то наук. И он сможет решить эти алгоритмы в 4 классе. А ты не можешь. Так вот, мамочка, тебе же не помогло это. Ты ничего этого не помнишь. Зачем мне учиться? Объясни. Я что, перестал быть вашим сыном 11 лет? Вы в тупике, мамочка, я вам говорю. Ну а ты что кушаешь? Твоей мамы рядом нету. Ну ты, я буду работать. А вы кем работаете, мама? Мамочка, ты-то кем работаешь? Прикинь. А как называется твой факультет, который ты закончил в институте? Прикинь, а почему? Зачем же ты училась в этом институте, мама, а работаешь сейчас с кем-то другим? Вот и я себе, мама, об этом. Ты ж меня зачем заставляешь? Мама, оставь меня в покое. То есть вы не смогли, да, объяснить своему 11-летнему сыну? Не смогли. Вот в том-то и проблема. Чтобы что-то ребенка мотивировать, объясните, зачем это. Подождите. Да сейчас мы должны... Вы хотите помочь? Помогите. Как объяснить 11-летнему ребенку?
Ваш сын по-любому говорил, как объясняли.
Ну, мало ли, что я ему объяснял. Конечно. Я его не трогал.
Он, например, пришел и говорит, я больше учиться не хочу.
Ну, говорю, не учись. На школу ходить надо, потому что таков закон. Учись как сможешь. Я тебя все равно люблю.
На школу ходить надо.
Ходить надо, да. А почему он не хочет? Потому что вы его заставляете, а я не заставляю. Ну ты же захотела, блин, а? Ты что же не хотела в школе учиться? Я смотри, не дура. И замуж кто-то взял, представляешь? А почему вот двоечники в моем классе сейчас банкиры какие-то? А, за ней, да? Да, да. А Менделееву учителя говорили, что он дебил. Ну я понимаю, головка надо помахивать, но, ну с тобой же это не работало, ну со мной это не работало, ни с кем это не работало, а вы думаете, что...
Примеры наоборот, да?
Какие примеры?
Ну, слушай, когда я не заставлял, вот конкретный пример. Вот ребенок, его никто не заставлял, он жил как хотел, и вышла из него прекрасная...
Это история моей жизни. Да, да, на тебе денег на кокаин. Я что об этом говорил? Ну что ж вы, женщины, все утрируете? Я же о другом. Я же о другом. Мы же только что все вместе вот с молодым человеком забор строили. То есть вы же не хотите по этому пути? Вы же хотите по пути родителей? И когда вы сами же их ненавидите за это и делаете то же самое. Вы их скопировали. Вы такие же нудные, как ваши родители. И ваши дети к вам относятся так же, как вы к своим родителям. Ну, включите свой мозг, выйдите из этого, ну, заколдованного круга. Ну, вам же не нравилось, когда с вами. Ну, так относитесь к своему ребенку так, хотели, чтобы к вам относились, 14 лет. Ну, а что я могу сделать, если отсутствие разума? Нельзя компенсировать передачи во время пользования. Развивайте его, вы же для этого сейчас сюда пришли, правда? Поэтому перестаньте вот это, жить стереотипами своих каких-то, ну, я не знаю, родителей, которые... Вот. Ну не получается. Ну, попробуй. Попробуй по-другому. Ну а допустим, ну твой ребенок ну не станет, он золотой медалью не закончит что-то.
Если он продолжит так же лежать на кровати в 16 лет, 17, 20, ну есть же такие примеры.
Ну где такие примеры? А что они делают для этого? Это царь 29 лет.
Так а чем тогда отличается? Ребенок же может быть ничем не интересующимся ничем. Почему такое мнение?
Потому что мой ребенок интересуется компьютерными играми и любит рисовать. Еще раз, мой ребенок интересуется компьютерными играми и учит рисовать. Как вы думаете, где он учится? А учится рисовать? Ну вот если ваш ребенок умеет, и, ну, любит компьютер и любит рисовать, больше ничего не любит делать. Кем он должен быть? Конечно, дизайнером, а кем он еще будет? Боксером, что ли? Ну хорошо, рисует и увлекается компьютерами. Может быть, мне хотелось бы, чтобы он занимался. Я не считаю, что дизайнер компьютерный это такая офигенная должность. Может, мне хочется, чтобы он был, ну не знаю, семейным психологом. Или профессиональным поваром, чтобы не голодал. Но он не такой. Он умеет варить макароны. Я хочу, чтобы мой ребенок был самим собой. Я ему могу помочь. А чтобы он не лежал, то он уже в 14 лет четко знал, что когда он закончит учебное заведение, он будет себя содержать сам. Я вам торжественно клянусь, что мой ребенок не будет получать деньги карманные, когда у него будет образование. Я не буду давать ему деньги на модную одежду. Я не буду ему покупать машины. Я не буду ему покупать какую-то обувь крутую. Я не буду покупать ему мобильные телефоны, большие и плоские. Я не буду давать ему деньги, чтобы он водил девочек в кафе. Он это на все будет зарабатывать сам. А если он не хочет, он будет сидеть возле компьютера и играть в мире танков. А макароны он сам себе сварит. И когда он поймет, что он хочет чего-то другого, вот он выйдет и говорит: папа, мама, а как так, что вы пара? Я тоже хочу пару. Ну так найди себе женщину, сын, а как найти? И мама сидит и говорит: ну как? Женщина хочет, чтобы мужчина о ней заботился, содержал, защищал. Найди женщину, содержи ее и защищай. А как я ее буду содержать, если у меня нет денег? Ну, у тебя же нет образования, которое мы тебе заплатили. Вот иди на работу, там ты заработаешь деньги, будешь содержать девочек, там это самое, платить за квартиру. Мне не хочется. Без проблем. Иди еще посиди полгода. Не созрел? Не созрел? Дети лежат на диване, когда что? Мама бегает, как потерпевшая, покупает ему папиросы и меняет ему тарелку у компьютера, покупает ему хорошую одежду и так далее. А у самой мужа нету. Потому что она что сделала? Она на место мужа поставила своего сына. А место его женщины занимает мама. И вот уже 49 лет, а это царь горы. И такой мужчина когда начнет суетиться? После смерти мамы. Как бы это ни звучало. Не хотел бы, да, быть этой мамой? Так оставьте их в покое. Дворником он станет. Ну, пора станет дворником, классно. Да наплевать, что ты хотела. Он побудет дворником полгода, как вот мой товарищ, да? Он учился в школе, не очень хорошо учился в школе, я увидел. И потом все его пацаны пошли в ПТУ. И он говорит: да я пойду с ними в ПТУ. И пошел в ПТУ. А что, прикольно, талантливый парень. Походил в ПТУ 3 недели, понял, что в ПТУ он не хочет, потому что весь цвет интеллигенции района был собран в этом ПТУ. И он ушел с ПТУ и пошел на завод, чтобы быть независимым. И работал там полгода. И он понял, что весь цвет ПТУ, получив образование, пошел на этот завод. И он понял, что он там плохо себя чувствует. И он понял, что надо поднимать свои ягодицы и суетиться. И работая на этом заводе, он поступил в университет на коммерческий, и все деньги, которые он зарабатывал, он относил туда. И через несколько лет он стал юристом. И сейчас он успешный юрист. Мальчик понял кое-что в жизни. Ни папа, ни мама ему ничего не говорили. Мальчик сам понял. 3 недели в ПТУ, полгода на заводе, мальчик получил все реализации. И все. А еще соседа без ног привезли с армии. Он понял, что надо учиться еще больше. Вот и все реализации. А мальчики иначе не воспитываются. Никогда. И мы же говорим о позитивных принципах воспитания. Что там у вас было? Нет, к девочкам это не относится. Спасибо, что заметили. К девочкам это не относится. Девочка у вас должна быть под защитой. Если ваша девочка у вас, она у вас живет, вы ее одеваете, обуваете, кормите, любите, даете подарки, платите за газ, свет, воду и обучение. Когда она обучилась, например, если вы хотите ее обучить, и она сидит дома, пусть сидит дома. Живет в своей комнате в экстазе в полном. И вы ее защищаете, папа ее защищает. И как долго? Всегда. То есть девочка понимает, меня будут защищать всегда. И она спокойно в такой обстановке ищет себе мужа. Никуда не спеша, принимает ухаживание. Почему? А что париться? Что спешить? Я не буду торопиться выходить замуж, потому что отец мне обещал выгнать из дома. Потому что отчим меня щупает за ягодицы и подсматривает в ванну. Потому что мама меня ненавидит, которая никогда не выходила замуж. Потому что я сплю в откидном диване в проходной комнате. И так далее. И девочка под защитой найдет себе очень удивительного, достойного человека. Она не будет думать, что надо срочно с ним спать, потому что надо съехать со Жмеринки в Питер. Потому что в Жмеринке ненавистно, а в Питере там лафа и мосты с подсветкой. То есть вы поняли, да, что произвело на меня самое большое впечатление? Поэтому девочка под защитой должна быть до тех пор, пока не найдется тот, кто захочет у вас эту подзащитную взять под свою защиту. А не так, давайте уже 16 лет, вали, пора учиться, в общаге найдете мужика. Как и мама нашла. Мама нашла в общежитии троевозно в депо твоего папу козла. В результате чего ты и родилась. А папа как был козлом, так и остался. Поэтому мы его не видим. Что-то как-то душевненько. Я не пойму, кто меня раскачал. Это у тебя вот две нимфы сзади. Третий принцип позитивного родительства называется: проявлять негативные эмоции нормально. То есть ребенок должен проявлять негативные эмоции. А вы должны их принимать. Такие негативные эмоции, как гнев, печаль, страх, сожаление, разочарование, беспокойство, смущение, ревность, обида, неуверенность, стыд и так далее, так далее, так далее, так далее. Не только естественные, но и нормальные. И являются важной составляющей роста ребенка. Родители должны научиться создавать для детей благоприятные возможности испытывать и выражать свои негативные эмоции. Вспышки гнева необходимы для развития ребенка. И он должен знать, что они допустимы не везде и не всегда. Но и задабривать ребенка тоже не нужно. Иначе его гнев может оказаться вами неконтролируемым. Вот такая вот история. В большинстве случаев, тоже очень полезно, все, что подавляют в себе родители, в конце концов, проявляют дети. Поэтому, если вы видите, что у вас ребенок как-то неадекватно что-то делает, то, скорее всего, эти же самые эмоции вы подавили в себе, запрессовали. И вам, как зеркало, некие высшие силы показывают это через детей. Ну, это более глубокая тема, но я так просто забросил вам информацию, подумайте об этом. Ну, мой сын неадекватен, он то-то, 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 он орет, а-та-та-та-та-та. У нас такого в семье нету. Я говорю, точно, 100%. И видно, мама такая, ну, прям как на картинке в энциклопедии на слове «спокойствие». Это когда... Однажды к моей коллеге пришла некая женщина, такая вот, очень такая серьезная. Мне надо с вами посоветоваться. Знаете, такой ровный голос, так, поставленная речь такая вся. Ну, видно, что, ну, значит, даже интеллигентно, мягко скажем, все так это. Говорит, у меня очень серьезные отношения с дочерью, очень серьезные проблемы. Она неадекватна, она не слушает меня, она та самая, у нее вспышки гнева, она неудачлива, она та-та-та-та-та-та-та-та. Что делать? А как у вас? Ну, у меня все нормально, у меня нормальные отношения и тому подобное. И, а как у вас отношения с мужем? Не-не, ну при чем здесь мой муж? Ну, я же о дочери пришла говорить. Ну да, я замужем, да, очень удачно замужем. А какие ваши отношения с родителем? Да при чем здесь мои отношения с родителем? Я же пришла с вами поговорить про дочь. Ну все-таки мне очень интересно, какие отношения. Да, у нас все нормально с родителями, все хорошо с мамой. И этот человек, который рассказывает эту историю, психолог, она вдруг совершенно случайно заметила, что в тот момент, когда она говорила, что у нее все нормально с родителями, женщина, которая держала яблоко в руках, она так и ноготочки в яблочко влезли, и сок брызнул немножко. И она зацепилась за это, и начали они беседовать, и в итоге, это хороший психолог, она ее вывела на то, говорит, на информацию, что с родителями не все оказывается с мамой хорошо. И потом, когда они еще ближе стали, она говорит, что бы вы хотели сделать со своей матерью? Она говорит, да нет, я ее очень люблю. Она говорит, да нет, не по-настоящему, чисто эмоционально. Представьте, что есть такая возможность. Вот что бы вы... Сделайте, пожалуйста, с яблоком то, что вы хотели бы сделать со своей матерью. Эта женщина маленькая, худенькая, интеллигентная, такое здоровое, крепкое яблоко, сок выдавила, вот так, понимаете? Она говорит, вот откуда ваше неадекватное поведение вашей дочери. Вы зажали эти эмоции, а дети их все проявили. Поэтому учитесь переживать. Если вы хотите, чтобы у вас дети могли быть адекватными и спокойными, вы не должны сливать на них свой негатив. Потому что мама вся такая была правильная, а ребеночку это все что? Сливалось, контрабандой выдавалось, очень тихим голосом. Ты что, прямо ничего не собираешься делать после школы? Ведь кто-то же дома должен работать. Кто-то же должен делать. Что, прямо собираешься вот это лежать на диване и ничего не делать? Как ты выйдешь замуж? Ты же будешь, ну, не дворником, а уборщицей. Ты же будешь уборщицей. С тобой будет противно разговаривать. Ты же будешь тупая, неадекватная, обросшая жиром свинья. Да? Приблизительно так. И потом, что-то девочка неадекватна. А это что-то хорошо, и такой тон ровный. А в глазах где-то на заднем плане видно уже труп мамы, висящий на веревке. Ну, как желаемая перспектива. Потому что мама, когда еще выгнала папу 28 лет назад, достала ее так, что вот она стала вот, ну, тем, кем она стала. То есть родители очень сильно связаны с детьми. Бабушки, дедушки, мы и тому подобное. Проявлять негативные эмоции для ребенка нормально. Нельзя, что ты хнычешь, что ты орешь, ну-ка успокойся, перестань так себя вести, девочки так себя не ведут, девочки должны молчать и улыбаться всегда. И такая, знаешь, и прямо хочется сказать, вы хотите, чтобы ваша дочь была фаянсовой кисой в углу? Такой вечно улыбающийся. Позитивное воспитание не допускает, чтобы дети чувствовали себя ответственными за настроение родителей. То есть родители не могут свои проблемы перекладывать на детей. Это является эмоциональной агрессией. Так это называется. Я чуть позже, если вы не против, нарисую схемки, как это все происходит. Если ребенку дают понять, что его эмоции и потребность в понимании, а также связанные с этими эмоциями переживания, доставляют неудобства старшим, они начинают подавлять свои чувства и теряют связь со своим истинным «я» и с талантами, которые пробуждаются, когда человек искренний. Чтобы помочь ребенку отчетливее осознать свои эмоции, родителям следует сочувственно выслушивать их и никогда не делиться с ними своими отрицательными эмоциями. Поэтому эмоции должны передаваться вот таким способом. Наличие нескольких фломастеров сделает наш рисунок неимоверно красивым. Существует 4 объекта психологических. Они будут все меньше, ну, по идее все меньше. То есть первый это кто самый маленький? Дети. Кошка. Да? Нет, просто дети. Вторые – женщина, ну, напишем, жена. Здесь пока интрига. Поэтому дети должны что делать? Передавать эмоции маме. То есть мама должна создать такую обстановку, чтобы дети хотели с ней разговаривать. А для этого нужно всегда выслушивать своих детей. Если ребенок приходит и что-то хочет вам рассказать, вы должны все бросить и внимательно слушать. И не говорить, я устала, я занята, потом и тому подобное. Не говори глупости, что ты мне грузишь своей хренью со своими покемонами, насмотришься всякой дряни, я выкину нахрен твой компьютер. Что-то так наделало, да? И потом ребенок что делать, если он такое слышит? Через какое-то время вы в порыве отцовства, материнства. Как дела в школе? Вы слышите... Шикарный ответ. Нормально. Ну, поговори со мной. Конечно, конечно. Я уже про покемонов пробовал говорить. Поэтому родители всегда должны эти мостики всегда поддерживать. Не должно быть никогда, если у ребенка есть какая-то потребность с самого детства, вы его не выслушиваете. Это самое важное, что может быть, ну, в воспитании детей, если ребенок хочет что-то сказать, вы должны его слушать. Это может не повториться потом. Поэтому всегда при любых... Если вы действительно не можете сейчас выслушать, вы должны сказать, подожди, сейчас я немножко занят, через 10 минут. Сразу берете телефон, заводите будильник на 10 минут и записываете. Поговорить с ребенком. Вы не можете его обмануть. Через 10 минут вы подходите, говорит, я был занят, но сейчас я свободен, что ты хотел сказать. Ты представляешь, папа, тут такую я фигню видел. Оказывается, Т-44 сделает целых 987 штук. Да ладно, я тебе серьезно говорю, я сам на сайте нашел. Вот это да, прикольно. Что ты еще хотел сказать? Все, только это. Все, я пошел. И возможно, вам глубоко наплевать, какое количество Т-44 сделала советская промышленность. Но ребенку очень важно вам это сказать. Он хотел поделиться с отцом или с матерью какой-то интересной информацией. Если у ребенка есть эти мостики, потом, когда у него будет проблема, он придет к тому, кто его может выслушивать. А не к вам. Поэтому, чтоб это было, да, мама должна куда-то это девать. Папе. Для этого и существует папа со своим долгом супружеским выслушивать свою жену. Поэтому мы об этом говорили, что он должен ее что делать? Слушать ежедневно, постоянно, что бы она ни говорила. Даже если она говорит полную хрень, мужчина должен понимать, это моя жена, она просто мило болтает. Я точно знаю, вот Сатя говорил, если она ляпнула глупость, то значит она от нее избавилась. Она не глупая, она избавилась от глупости. То же самое, если ну, вы пошли в туалет, из вас там что-то выпало, вы же не дерьмо. Вы просто от этого избавились. Ну, я так грубо, но, извините. Но, чтобы мужчина мог выслушивать свою жену, он должен куда-то это тоже девать. И вот сюда девать. А здесь интрига. Что же это? То есть, если здесь понятно, то тут совсем грустно. Берем красный фломастер, вот же он, и рисуем. Кто это может быть? Кому мужчина может сливать свой негатив?
Друзьям
не покатит. Друзья. Друзья это очень хорошо, но они не решают вопросы, потому что друзья это те, кто обменивается информацией. То есть у вас не может быть друга, который только от вас ну, все дерьмо выслушивает, выслушивает, вы избавляетесь. Дорогой, мне надо с тобой поговорить, мне жена на груди. Ну, конечно, приезжай, я сейчас твою выслушал и твою еще как бы через тебя послушаю. Я... Нет, нет, нет. У друзей будет то же самое, что у жены с подругами. Они обменяют зеленый негатив на красный. Но в количестве он останется. Поэтому друзья, да, но старшие друзья, те, которые старше вас на десятки лет, которые ну, находятся с вами в родительских отношениях. Когда приходит, говорит, Матвеич, тут такая вот тема надо, она говорит, ну говори уже. Говорит, такое вот все, он говорит, ну давай, 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 давай. Поэтому старшие друзья, наставник, священник, психиатр, нет, психолог. Все это очень хорошо. А если совсем все, ну, но самое крутое. Кто-кто? Патологоанатом. Нет, самый крутой Бог. Если у вас крутая есть молитвенная практика, вы ежедневно можете несколько часов молиться Богу, тогда вы решаете вопросы. Духовно продвинутый мужчина может переварить эмоционально много семей. Поэтому в далекие времена, если у царя была, было много жен, это говорило о том, что он очень, ну, Раджа Риши, так переводилось. То есть царь Риши, мудрец, святой царь. То есть у него была такая серьезная духовная практика, что он мог переварить не только всех своих жен, но и всех своих, как они? Окружения. Подданных. Подданных, да. Вот такая вот удивительная история. Но, чего не должно быть? Мама не может сливать на детей, это запрещено. Это потому что... Мама когда начинает? Если папа у нее не забирает, да, она тут на... Мама на работе, мама долго работала, мамы выносили мозги, мама пришла, папа ее тут же послал к черту, потому что, чтобы она ему не выносила мозги, она тут же идет проверять дневник. И бедный ребенок начинает уже болеть. Дальше. Папа работал, папа устал, папа пришел, у папы ничего нет, папа слил маме. Папа маме рассказал, как он тяжело трудился, работал, какие у него проблемы, какие налоги, какое правительство, какие чеченцы, отжали у него завод в Осетии и тому подобное. И все. И мама в экстазе послушала папу, ее задернула, пошла, проверила дневник. Ну, может, папа порадовать всех и прямо прямую ходить к ребенку, порадовать его про дневник. Мы над этим смеемся, но это то же самое, если вы пришли к психологу, и он на вас слил. Прикинь? Кстати, можно записаться к вам на консультацию? Да, конечно. Сколько это стоит? Ну, вот так, ну, недешево, ну, а что ты хочешь? А вес нынче дорого, а я приехал на коне. Хорошо, хорошо. Приходите, ну что, говорю, о, хорошо, что ты пришла. Мне уже давно не с кем поговорить. Андрей меня не слушает. Это консьержка тоже, прикинь, у меня же все очень хреново, у меня дом разваливается, у меня жена спит с соседом, у меня дети 30 штук и все не от меня, у меня война в стране, у меня нет денег, у меня, короче, и тому самому псориаз 7-й степени, и отвалилась нога, я к тому же и патенты, гей и еврей. И ты думаешь, о, Даша, как я это самое, зашла. Недорого обошлось. Вот так же самое чувствует себя ребенок, которому, ну, папа с мамой слили красоту. Только так, только с этой стороны. Это называется, это нормальные экологические отношения. А вот это порно. Эмоциональное порно. Не порно, конечно, но очень задорно. Четвертое. Четвертый принцип позитивного воспитания – хотеть большего нормально. Ну, это странно, но будем сейчас цитатками добивать вас. Детям очень часто вбивают в голову, будто только они хорошие, эгоистичные. Испорченные дети хотят большего или огорчаются, не получая желаемое. Скажи спасибо за то, что у тебя уже есть, говорят прогрессивные родители в больших кавычках. Говорили? Говорили. Сиди, гад. Зачем тебе новые туфли? Ты же еще коньки не сносил. Приблизительно так ребенок и воспринимает. Зачем тебе новая конфетка? Ты же мыло не доел. Ну, вот тут. Так вот все это происходит. Дети не знают, сколько им позволено просить. Да им и неоткуда это знать. Даже взрослым бывает трудно определить, как много мы можем попросить, чтобы не обидеть человека. И не показаться слишком требовательными и неблагодарными. Методы позитивного воспитания позволяют нам научить детей просить о том, что они хотят, уважая при этом других. В то же время родители учатся отказывать ребенку, не испытывая при этом чего? И дискомфорта. Дети могут легко просить о том, что они хотят, зная, что никто не станет их стыдить. К тому же ребенок ясно осознает, что сам факт просьбы отнюдь не гарантирует получение желаемого. Если не позволить детям свободно просить, они так и не узнают, что они могут получать, а что нет. Кроме того, когда дети просят, они быстро развивают умение вести переговоры. Дети понимают уже, как правильно просить. Дайте ребенку свободу просить о том, чего он хочет, и его врожденная способность добиваться желаемого расцветет в полную силу. Став взрослым, он не будет считать отрицательный ответ окончательным. Поверьте, это очень крутой навык. Потому что, правда же, прям думаю, блин, да что ж такое, как хорошо говорит, а? Да не я говорю. Ну вот видите, мудрая книга. Поэтому для ребенка очень важно не бояться, так же как для женщины очень важно не бояться желать. Заметили? Женщины боятся желать, они думают, ой, я сейчас попрошу, ну то как скажет, и так далее. Почему? Потому что мужчины бестолочи, они не знают, как на это реагировать. Я хочу новые духи. И мужчина сразу, пям, включился, что? 86 евро в duty free. Ну ж, наверное, она не захочет там красную Москву на разлив, да? На эти деньги можно ведро было купить. И он понимает, где же взять и тому подобное. Он говорит, да ты что, это так дорого. Он даже не узнавая, сразу говорит. И женщина, ну зачем я попросила? А что должен отвечать разумный муж? Он говорит, конечно, дорогая, конечно. Помедитируем на это. Конечно. Давай, давай, само собой. Как, говоришь, называется? Вот так? А запиши мне, я же забуду, я же дерево. Я же только могу запомнить Ламборджини и Аченти Абхеда Пхеда Тапа. А вот, вот это, Терри Бьюкер какой-то, это вообще невозможно запомнить нормальному человеку. Поэтому женщина говорит, да, да, я вот хотела бы, просто хотела бы, это мое желание. И он тебе пишет, ты записал, в какой расфасовке, то есть мудрый мужчина, какая должна быть штука, что это, духи, туалетная вода или парфюмерная вода, ты же мне объясни, я же дерево. Она говорит, ну конечно же, это парфюмерная вода, зачем же мне духи, ты же знаешь, что ты же мудрый мужчина, духи это маленькая хрень, мне такая, ну мне надо, чтобы пшикалочкой, что с пиптиком, расфасовка такая, покупка там, в том-то магазине, на Озерке не покупать. Ну, это на рынке, где, ну, например, на Апраксином дворе у армян не брать. У них Терри Мюглер слабенький такой, слабенький. Это не Терри Мюглер, а Терри Мюглерян какой-то, да? Ну, что-то такое. И расфасовал его Армен, ну, прямо в подвале Апраксиного двора. Там они много чего, и коньяк фасуют, и так далее. И все. Потом приходит время... Да, там день рождения, 8 марта или еще что-то, мужчина и такой идет, говорит, так, надо чем-то потрясти жену. О, оно. Только сколько у денег? Хо-хо-хо, столько. Вы смотрите, ой, какой сюрприз, прямо надо же, пришло, неожиданно. Поэтому это нормальная такая реакция, узнавать желание жены, фиксировать, и вопрос времени никогда не исправится. Мудрый мужчина, понимая, как это делается, он через какое-то время будет говорить, ну что ты там хотела, скажи. Я хочу же знать. Ну не знаю, нет, ты подумай. И это речь не идет, что это миллионер, которому некуда девать деньги. Это мужчина, который поймал что? Принципы. Он поймал наслаждение от процесса радовать своих близких. Что думаете, женщины, мужчины не хочется этого сделать? Так научитесь правильно просить, правильно давать информацию. Продолжим. Пятое. Пятый принцип позитивного воспитания. Давай я сейчас прочитаю, потому что 10 минут как бы что не вышло. А то ответ будет, а пятый вы будете потом грустить. Но вы первый, хорошо? Пятое. Выражать свое несогласие нормально, но помнить, что родители все-таки главные. Что это означает? Давая детям свободу, нужно следить за тем, чтобы все-таки уверенно держать ситуацию под контролем. Откорректировать свои желания, значит привести их в согласие с желаниями старших. Отступиться от них, значит подавить свои желания и чувства, подчиняясь воле родителям. Подчиняя ребенку, вы ломаете его волю. Заметьте, вы хотите сломать волю ребенка? Тогда не надо его подчинять. Умение корректировать свою волю и желание называется сотрудничество для ребенка. А подчинение своей воле и желания называется покорностью. Разница небольшая, она как нам кажется, но на самом деле она колоссальная. Колоссальная. Чтобы чувствовать себя уверенно, детям нужно знать, что их слышат, но при этом всегда осознавать, что главные не они. Когда у ребенка есть возможность противиться воле родителей и при этом сотрудничать с ним, он приобретает здоровое чувство своего «я» и не испытывает потребность бунтовать в период полового созревания. Ну, как мы уже говорили. Обычно это случается где-то лет в 14. Поэтому... Вы должны понимать, что в детях изначально заложена одна базовая установка. Глубоко в душе они хотят доставлять радость своим родителям. Поэтому я бы хотел, ну у нас, я сейчас немножко скомкана, потому что мы увлеклись чем-то другим, но тем не менее, я хотел бы повторить 5 этих принципов позитивного воспитания. Первое. Отличаться от других нормально. Второе. Совершать ошибки нормально. Третье. Проявлять негативные эмоции нормально. Четвертое. Желать большего нормально. И пятое. Выражать свое несогласие нормально. Ну, помнить, что родители все-таки старше. Пожалуйста, ваш вопрос. А почему вы не хотите ему купить этот домик? Давайте честно разберемся, этот домик за 5000 бутафорский, он портит ребенка или просто в обжалка 5000? Мы должны, ну... А где он видит эту картинку? А что делает с вами ребенок в магазине возле домика за 5000, если вы не собираетесь ему покупать его?
Ну, в магазине все продумано, там именно этого домика не
пройти. Это ясно. А что он делает в этом магазине с вами? Ну, вы же опытный человек, вы же понимаете, а? То есть вы привели ребенка, чтобы он себе что-то выбрал? Он выбрал. Прикинь, да? Я сам попадал недавно в такую ситуацию. Я повел ребенка в магазин выбрать себе мышку. То есть я мог купить мышку, ему просто принести, он был бы счастлив. Но папа блатанул. Папа повел, сказал, выбери себе мышку. Мышка приблизилась по стоимости к стоимости мопеда практически. Потому что, а в чем он виноват? Вы хотели, чтобы ваш ребенок там выбирал? Не водите его туда, где он не должен выбирать.
Ну, хорошо, но это понятно, что не надо создавать таких ситуаций, из которых потом надо искать выход, стараться, но они в любом случае возникают.
Ну, у меня не возникает. Вот возникла история с мышью. Как вы думаете, мыша была куплена? Конечно, это хорошая мыша, спору нету, но папа теперь в курсе, что надо иначе. Поймите, ребенок воспринимает приход в магазин в детский как возможность выбирать. То есть это надо быть достаточно серьезным фашистом, чтобы привести ребенка в магазин и сказать, ты здесь ничего не можешь выбирать. Это то же самое, как насыпать ему на столе кучу шоколадных и конфет и говорит, попробуй только возьми, я тебе руки отобью, скотина малолетняя. И ребенок будет такой сидеть и захлебнуться слюной. Поэтому, а так, придумывайте, объясняйте, скажите, лет сколько ребенку? Отлично, Господи, у вас все хорошо. Вы берете его на руки и говорите, как зовут? Ксюша, смотри, что у меня, глянь, у то рыжая такое, глянь, пошли быстрее. Она, как правило, забудет про дом. То есть ей не надо говорить, ты понимаешь, солнце, враги кинуть тебя хотят. Злые маркетологи, ну, хотят с папы высосать 5000, золотая цена этому дому, ну, 574 рубля. А ты в 4 года нет никаких проблем, поэтому, ну, опять же, ну, не приводите туда, очевидно, чтоб не было. Ну вы же можете каждый раз отвлекать ее на что-то другое?
Нет, это просто потому, что не так, просто.
Никто не говорит, что забывается. Но отвлечь можно. Это не значит, что если вы отвлекли на рыжего поросенка, ребенок, ну просто как, не знаю, люди в черном, забыла про домик. Но во всяком случае, она эту тему не подняла в магазине. Конечно, конечно. И понимаете, я там больше не появлюсь с ребенком, потому что я, к сожалению, не имею свечного заводика в Самаре, чтобы купить все эти домики, которые тут настроили эти китайские производители домиков. Да. Другого нет варианта. Ну, то есть, ну нельзя внушить. Солнышко, посмотри на меня, папочки черный одел, чик, все, так не будет. Не водите туда.
Что делать, если ребенок старше, и еще он проецирует там, вот, типа, это у всех есть, а у меня нет, и вы меня не любите. Отказ невозможен.
Почему?
Нет, что вот у всех есть, а я вот одна такая несчастная, как бы, и никто меня не любит, а меня нет. Ну, то есть,
мы сейчас о чем говорим?
О том, как научиться отказывать ребенку, когда уже это не 4 года.
Нет, понятно. Чего нету?
Ну, чего-то у этих детей
всегда. Нет, конкретно.
У всех есть, у кого-то телефон, планшет, у кого-то, не знаю, новое платье, новая обувь, кроссовки, там еще что-то. Ну, все.
А ваш ребенок ходит в школу в мешке из-под сахара или что?
Для детей это кажется возможно.
Ну, всем так детям кажется, да.
Можно говорить нет?
Да, конечно.
Как
объяснить? Никак. Не надо объяснять. Ну, ребенок говорит, допустим, у всех детей есть айфоны, а у меня нету, вы меня не любите. Папа говорит, я тебя очень люблю. Почему ты взяла? Потому что у меня нет айфона. У тебя не может, солнышко, быть телефон круче, чем у папы. Вот у папы Nokia 11.00, и у тебя Nokia 11.00. Смотри. Я тебя люблю не меньше, чем себя. Попросил, хорошо, мы посмотрим. Какие-то вещи вы же все равно будете покупать? Или вы хотите сейчас навык получить, чтобы вообще ничего ребенку не покупать? Так не бывает. Поэтому вы все не должны делать по первому требованию. Да? Ребенок должен что-то хотеть, он должен на что-то медитировать. Если он хочет айфон какой-то, хорошо, мы подумаем об этом. Во всяком случае, вы точно знаете, что можно подарить на Новый год. И на Новый год он получит. А пока он будет Nokia 11.00. Ну, что-то мне она нравится. Да. И так тихонечко дойдет. Вы не спрашивайте, ну, вы не жили в то время, когда было Nokia 11.00, не вспоминайте его. Да. Поэтому сразу, конечно, нет. Но, тем не менее, ребенок должен уметь простить, мы же сейчас об этом говорили. Он может простить что-то, что-то хотеть и желать больше. Для него это нормально. Чего вы решили, что он не должен этого хотеть?
Это вопрос в том, как не рубануть с плеча.
Типа, не рубите с плеча. А зачем? Говорит, нет, и все.
Нет. Мать тоже как-то так, типа, да, может быть, конечно.
Почему может быть, конечно? Скажем, мы тебе хорошо, мы тебя услышали. Он говорит, мама, я хочу, ты вчера об этом сказала, мы тебя услышали. Надо будет подождать.
А сколько ждать?
Долго.
Они же уже в этом возрасте конкретно, они говорят, да? Окей, сколько ждать?
Пойдет на календарь, я
пойду. Да.
И что? То есть вы считаете, зачем вы мне это говорите, я что, не знаю детей? У меня есть сын, ему 16 лет, я воспитал двух маленьких братьев, намного мне младших, они уже выросли. Я знаю как, что дети хотят. То есть не стройте, ну не делайте из детей зверюх какие-то. Понимаете, если вы не общаетесь со своими детьми, если вы не, они не видят интересов, да, и каких-то стандартов родительских, да, если в вашей семье так же самое, мама выжимает у папы что-то, вот таким же самым образом, то дочка будет выжимать у мамы. Поэтому посмотрите внимательно, сами вы не жмете мужа таким образом, что она этому научилась. И почему дети в школе стали для нее авторитетом больше, чем родители? Это же вот этот побочный эффект. Мы сейчас пытаемся лечить симптомы. Но корень-то в другом. Правда же? Не все дети, вот как вы говорите, вот так прямо. Далеко не все. Ну, там пару минут, чтобы красиво выйти из ситуации. Да?
Это уже так подожди. Допустим,
уже
ребенок, потом уже там. Ну, там у них есть.
И?
Ну, а выход?
Я ж не знаю, что вы меня сейчас спрашиваете. У нас все через задницу, знаете ли вы, как выйти? Решайте эти вопросы. Я не знаю. То есть, ну, я так не могу ответить на вопрос, который не задан. Если у нас все плохо, что делать? Я не знаю. Тут конкретно надо разбирать. Ну, тут вот была, ну, четко понятная история с домиком, да? Ну, был хоть какой-то адекватный ответ. Во всяком случае, может, он не до конца, но человек понимает. Ну, во всяком случае, я его не буду туда водить, ну, и так далее, и так далее. То есть, какие-то. А у вас вопрос, а что, если мы все нарушили, как теперь быть? Ну, жить в этом? Жить. Если я забеременела в 13 лет, вышла замуж за наркомана, который еще бухает, к тому же гей, он ненавидит мою бабушку и разбил телевизор об дедушку. Что мне делать в этой ситуации? Ну, живи в этой ситуации. Что я уже могу сделать? Ничего не получится. Ничего не получится. Я не знаю. То есть надо, ну, конкретнее вопрос. Давайте резюмировать. Не надо воспитывать своих детей. Лучше воспитывать себя. Не напрягайтесь. Не тратьте время на их воспитание. Они все равно станут вами. Да, да, дорогие друзья, так оно и будет. Вами. Да что вы думаете? Так и будет. Потому что дети все равно переймут, как правильно? Перенимают качества родителей и их алгоритмы. Дети воспитываются, на санскрите называется это принцип ачар. Собственным примером. Если вы думаете, что вы можете мерзким, похотливым, чудовищем, жадным и тому подобное, и ваш ребенок вырастет ангелом во плоти, так не будет. Он полностью с вас рисует на тонком уровне все. Однажды у нас, я как-то давал интервью некой организации, есть такая организация, Спарта называется, то есть там ребята собираются, такие жесткие, и они там обучаются, они детей воспитывают, ну там такой здоровый образ жизни, воспитание детей, все очень красиво, очень прикольно. И было некое такое интервью. И что-то у меня всплыла какая-то история из детства. Я вам ее последнюю расскажу, мы закругляемся. И минуточку. У меня были достаточно сложные, лично у меня, были достаточно сложные отношения с отцом. Ну, Так бывает. Может, не сложнее, чем у вас, но тем не менее. Я уже лет в 13 четко понимал, что я не хочу жить, как он. Мне не нравится, как он живет. Мне не нравились его качества. Мне не нравится, как он поступает. Я не хотел быть таким, как он. Вплоть до того, что я даже дрался со своим отцом. Ну, так было. Так было. Я понял, я так никогда не поступлю. Но приблизительно лет в 30... уже будучи женатым, будучи отцом, я понял, что я совершил все ошибки, повторил все ошибки, которые делал мой отец. То, что я не хотел. Подсознательно, незаметно, неожиданно. Все то же самое. Я понял, что я такой, как он. То есть все ну, отрицательные, те самые я у него перенял. И это было мое первое прозрение. Но в 40 лет у меня было другое прозрение. Знаете, какое? Вдруг выяснилось, что все положительные качества, которые у меня есть, они оказались тоже есть. То, за что меня любят люди, то, за то, что я сам себя уважаю, то и так далее. Тогда оказалось, что я тоже перенял у него. Вот вам такая удивительная история. Ну, то-то, конечно. Отказалась. Ага. Вы пробовали от чего-то отказаться? Конечно. Да, не такое. Не такое. Спасибо. На этом все.